Радио Прага. Новости.
Двое мужчин разделились в администрации правительства в поддержку Украины. Президент Земан наложил вето на закон о госслужбе, и Конституционный суд защитил беженца из Ливии. Двое мужчин разделились на пресс-конференции Кабинета министров, чтобы таким образом поддержать Украину. Они обратились к премьер-министру с призывом «Не поддерживайте Путина и защищайте свободу». На груди и на спине мужчин были нарисованы украинские флаги и лозунг «Премьер, наберитесь мужества». Прежде чем мужчины спокойно покинули помещение, они успели раздать журналистам заявление, призывающее премьер-министра, чтобы он не забывал, что он должен представлять интересы всех граждан Чехии, а не только владельцев машиностроительных компаний, торгующих с Россией. Администрация президента сообщила, что Милош Земан наложил вето на закон о госслужбе. Нижней палате придется голосовать о законе повторно. Для того, чтобы преодолеть вето президента, закон должен поддержать как минимум 101 депутат из 200. Во время первого голосования было для принятия закона достаточно набрать большинство из присутствующих депутатов. Президент в первую очередь не согласен с постановлением законопроекта о том, что должность первого заместителя министра считается политической должностью. Чиновники на этой должности таким образом не обязаны соответствовать требованиям закона о госслужбе. МВД и областной суд недостаточно обосновали свой отказ в рассмотрении дела просителя убежища из Ливии. Такое решение принял чешский конституционный суд. Суть дела заключается в том, что чешские власти даже не приняли заявление к рассмотрению, ссылаясь на то, что беженец приехал в Евросоюз по мальтийской визе, поэтому убежище можно просить только на Мальте. Беженец аргументировал своими опасениями из-за плохих условий в мальтийских учреждениях для беженцев. По мнению Конституционного суда, нижестоящие органы должны задуматься над доводами беженца. Ливиец теперь может подать свое заявление в Чехии повторно. Президент Милош Земан назначил новым министром регионального развития Карлу Шлехтову. Данное ведомство считается одним из важнейших в кабинете министров, так как несет главную ответственность за распределение европейских дотаций. Прежний министр Вера Йоурова была назначена еврокомиссаром по вопросам юстиции и гендерного равенства. По мнению министра иностранных дел Любомира Заоралака, антироссийские экономические санкции сыграли свою роль в оказании давления на Москву, чтобы она приступила к улаживанию конфликта на востоке Украины. Свое мнение по данному вопросу глава чешского МИДа высказал во время встречи с журналистами. Любомир Заоралак верит в то, что сохраняется надежда на восстановление мира дипломатическим путем. Министр иностранных дел таким образом реагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана, который экономические санкции, введенные ЕС и США против России из-за ее ангажированности в украинском кризисе, повторно осудил, охарактеризовав их как излишние и контрпродуктивные. И это уже все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
Продолжаем нашу программу. В студии вас приветствует Ларета Лашкова. Темпы роста чешской экономики растут, несмотря на спад в августе. 1,5 миллионам чехам грозит бедность. Мы расскажем также о планах строительства часовни примирения на месте бывшего лагеря военнопленных. Оставайтесь на волнах. Радио Прага. Согласно последним статистическим данным, в Чехии с населением 10,5 миллионов бедность грозит 1,5 миллионам человек. Почти у 900 тысяч из них нет постоянных работы и доходов, а также основного материального обеспечения. Еще сотни тысяч чехов держатся тесно над национальной чертой бедности своей страны. Их месячный доход не превышает 9683 крон, в пересчете это 346 евро. Тем не менее, менее, Чехия все-таки принадлежит к европейским государствам с наиболее низким уровнем бедности. Чехия в рамках Евросоюза является страной с наименьшей степенью риска нищеты, вытекающей из низкого уровня дохода. И по этим показателям она опередила даже такие страны, как Дания или Нидерланды, сообщила Драгомира Дубска из чешского статистического управления. Статистики также обращают внимание на то, что 10% чешского населения живет в бедности, тогда как в Румынии бедным является каждый четвертый гражданин, а в Болгарии почти половина ее населения. В последние годы мы, однако, становимся свидетелями ухудшения ситуации, когда работающий на полную ставку человек живет за чертой бедности. Предполагается, что эта проблема в стране касается уже 5% чехов. Некоторые специалисты считают, что главная причина этого состояния – низкий уровень образования, так как лишь 10% граждан Чешской Республики имеют высшее образование, и с развитием современных технологий при ужесточении повышенных требований к квалификации работников многие люди выходят из игры. Оставляет желать лучшего и уровень финансовой грамотности населения. 6 из 10 семей не ведут учет своих расходов. По мнению представителей организации «Человек в беде», задолженность людей усугубляет и жесткая система взыскания с них долгов, что оборачивается тем, что им впоследствии приходится вновь одалживать деньги уже на самое необходимое – еду, коммунальные услуги и лекарства. Балансируют над чертой бедности более 600 тысяч чехов. Они не могут позволить себе покупку стиральной машины и легковушки и ежемесячно ломают себе голову, где взять на коммунальные услуги, не говоря уже о том, что они не ездят в отпуск, а многие из них вообще не обеспечены крышей над головой. Больше всего семей, которым грозит нищета, живет в приграничье. Особо много нуждающихся в социальной защите в Моравско-Силезском и Устецком краях. Томаш Тожечка из объединения «Чехия против бедности» полагает, что государство выбрало неправильный рычаг.
Я думаю, что главным проблемом Чешской Республики является наша политика.
Главной проблемой Чешской Республики в этой области является пассивная политика занятости. Государство прибегает к репрессиям вместо того, чтобы усилить иные меры по активизации трудоустройства и расширить возможности доступа к мотивирующей образовательной среде. Возвращение к активной политике занятости и ее усовершенствование в ряде стран принесло хорошие результаты.
Так то я думаю, что решение, которое в иных странах просадило, как целком доброе.
У Томаша Тужечки были замечания по поводу обнародованных статистиками официальных данных, которые могли бы вселять в чешских граждан определенный оптимизм. Но можно ли вообще делать на основании приведенной статистики вывод о том, что наши бедные обеспечены лучше, чем бедные в ряде других стран?
Наивечий скресливый фактор так званая приемовая худоба.
Я полагаю, что критерий бедности по уровню доходов, который принес Чехии столь завидное место в рейтинге, на деле наиболее искажающий реальную картину фактор. В Люксембурге, например, бедным считается тот, чей ежегодный доход ниже 500 000 крон. В Румынии тот, чей ежегодный доход ниже 20 000 крон. А если мы посмотрим на то, могут ли чехи позволить себе соответствующую еду раз в два дня, то окажется, что в данном рейтинге мы занимаем 20 место. А в колонке способности оплатить неожиданные расходы мы оказались на 18 месте в рамках ЕС. Это бескомпромиссные цифры, которые отражают истинное положение дел и то, как обстоят наши дела с уровнем бедности.
Худобу там на том не сме добре, а сме на том хуже. В некоторых případах, не чтобы эстонскую.
Такого мнения придерживается Томаш Тожечка. В первых числах октября чешское статистическое управление обнародовало данные после пересмотра ВВП, из которых следует, что чешская экономика медленно, но верно растет. Чешские аналитики и экономисты полагают, что ее потенциальный рост зависит от ряда факторов, среди которых и развитие крупнейших рынков экспорта, прежде всего в Германии и других странах Евросоюза, а также экономическая ситуация вокруг российско-украинского конфликта. Слово Ольге Васильевне.
Даже несмотря на пугающую информацию из Управления чешской статистики о том, что в августе объемы производства по сравнению с 2013 годом снизились на 5,2%, при том, что еще в июле наблюдался позитивный рост на 8,6%, не стоит делать негативных заключений, обнадеживают аналитики. Августовские результаты, по словам аналитиков, обусловлены общезаводскими отпусками на двух крупнейших предприятиях по производству автомобилей – «Шкода» в Младоболеславе и TPCA в Колине.
Если мы возьмем суммарно июльские и августовские результаты и посчитаем объемы производства за этот период, мы получим не такие уж негативные результаты. Общие результаты за летний период, по моему мнению, преимущества положительные.
Комментирует ситуацию аналитик компании «Акцента» Мирослав Новак. Августовские результаты внешней торговли принесли прибыль в размере 1,5 миллиарда крон, порядка 55,5 миллионов евро, что является самым слабым результатом в этом году. Тем не менее, по сравнению с 2013 годом, прибыль возросла на 400 миллионов крон, 14,8 миллионов евро, сообщает Управление чешской статистики. Негативную роль сыграло, безусловно, снижение внешнеторгового оборота на рынке с автомобилями и телекоммуникациями. Напротив, вырос оборот торговли с минеральным топливом. Немаловажно и то, что по заказам Чехия занимает весьма прочное положение в Европе.
Ситуация с заказами у нас обстоит гораздо лучше, чем в других странах. В качестве примера можно привести Германию. Управление немецкой статистики обнародовало данные о новых заказах, и они куда хуже, чем в случае Чешской Республики.
Продолжает Мирослав Новак. Россия традиционно является для Чехии важным экспортным направлением для поставок легковых автомобилей и аксессуаров к ним. В августе объемы экспорта в Россию снизились на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Из-за наложенных с августа санкций торговля с Россией завершилась для Чехии в этом месяце отрицательным торговым балансом в 3,3 миллиарда крон, порядка 122 миллионов евро, что между тем составляет лишь половину прошлогоднего показателя. Аналитик банка ЧСОБ Петер Дуфик полагает, что состояние чешской экономики можно оценивать положительно, включая экспортные способности.
Я не хотел бы переоценивать августовские показатели. Определенные опасения, конечно, существуют и прежде всего из-за показателей, пришедших из Германии за последние месяцы. Определенные риски существуют и в торговле с Россией, даже несмотря на то, что она не является нашим главным торговым партнером. Чешская Республика осуществляет в Россию значительные поставки легковых автомобилей, запчастей и аксессуаров к ним. Если на этом рынке случится какой-либо коллапс, то это, безусловно, отразится на чешской экономике.
Однако, как уже отмечалось выше, чешские аналитики не склонны драматизировать ситуацию, поскольку в экспортной торговле с Россией уже и ранее имели место радикальные падения. Гораздо большее опасение вызывает в Чехии состояние немецкой экономики.
Конечно, это оказало бы негативное влияние на развитие чешской экономики. Германия для нас является важнейшим торговым партнером, куда отправляется треть всего нашего экспорта. Экономика Чешской Республики сильно зависит от экспорта. Поэтому пожелаем, чтобы это не было началом тренда в Германии, а скорее осталось одноразовым отклонением.
Заключает специалист по вопросам европейской экономики банка Ческо Спожителна Ян Едличко.
Сегодня мы продолжим начатый в понедельник рассказ о забытом в окрестностях Либерица лагере военнопленных времен Первой мировой войны. Большую часть узников составляли, скорее всего, русские и итальянцы, однако содержались в лагере также французы, сербы, чехи и поляки.
Разговор напрямую.
Представители общественно полезного объединения «Арха-13» вынашивают планы создания памятника, совмещенного с интерактивным музеем, который напоминал бы о прошлом города, включая лагерь военнопленных. В центре комплекса должна возвышаться часовня примирения с четырьмя крестами, по одному с каждой стороны. Восточная сторона, по замыслу архитектора, должна символизировать русских военнопленных, южная – итальянских узников, западная – австрийских надзирателей, а северная – чехов, которые выпустили на свободу последних заключенных в 1919 году. Продолжим беседу с Петром Пимиком из общества «Арха-13». В нынешнем году мы отмечаем столетие начала Первой мировой войны. Поразительно, что широкая общественность столь длительный период времени пребывала в полнейшем неведении относительно факта, имеющего прямое отношение к ней. Неужели же отечественные историки не интересовались этой темой? Или она попросту была табуизирована?
Это очень тяжелая ответ. На то есть другая ответ.
Найти этому объяснение действительно трудно. Возможно, что это неосведомленность связана с тем, что лагерь возник и существовал в тот период, когда Чехословакии как таковой еще не было на карте, то есть лагерь не был чешским. Вообще история Либерца такова, что за последних примерно 100 лет через него прокатились как минимум 2 или 3 волны переселений. В 1938 году это была большая еврейская община, из которой после Второй мировой войны в Либерец вернулись лишь 3 человек. Доступные данные имелись только на немецком языке, что также затрудняло ознакомление с его историей. А потом, возможно, нашлись и другие причины, препятствовавшие проникновению в прошлое. Могу сказать, что сейчас люди очень заинтересованы в том, чтобы узнать подробнее обо всем, что связано с историей данных мест, и даже начинают нам в этом помогать и инициативно расширяют круг тем.
Относительно недавно я узнала, что история Либерецкого аэродрома каким-то образом связана с остановлением израильских ВВС. Поэтому в данный аэродром время от времени и наведывается посол Израиля в Чешской Республике.
Я тоже об этом еще год тому назад не подозревал. Правда такова, что о Либерецком аэродроме во всеуслышание чаще всего говорят только тогда, когда политики спорят о планах, связанных с его использованием в будущем. При этом никто из этих политиков не вспоминает о том, что в этом месте проходили многие ключевые события в истории города. Именно здесь, в 1757 году, проходило большое прусско-австрийское сражение, а в Первую мировую войну был разбит лагерь для военнопленных.
На месте Либерецкого летища, Первая мировая война, Вятецкий табор.
Можно вспомнить и о том, что в период Второй мировой войны Либерецкий аэродром служил нацистам, и здесь, кажется, была ракетная база.
Войска, Мессершмитты, доконце ракетовые какие-то заклады там были, прунисо.
Да, проводились учения на Мессершмиттах, а также здесь существовали ракетные и промышленные базы. После войны именно на Либерецком аэродроме проводились первые учения израильских ВВС. Еще хорошо, что памятную доску, находившуюся на фасаде одного из зданий аэродрома, об этом напоминавшую солдаты Либерецкого подразделения противохимической защиты, в свое время сняли и спрятали в своей казарме. Так что израильскому послу есть где возложить памятные венки, поэтому он и посещает в Либерце этих военных.
Вернемся еще к памятнику, музею, который мог бы возникнуть в Либерце. Какова его концепция и в каких условиях жили военнопленные того времени?
Первое, мы хотим приблизить людям события того времени, но так, чтобы они не уходили из музея с тягостным чувством, как это бывает в случае посещения концлагерей. Потому что лагерь военнопленных в Либерце, о котором мы говорим, к счастью, не был столь ужасающим. Там все-таки были несколько другие условия, и люди оставались еще людьми. Им позволяли разводить, к примеру, кроликов, заниматься каким-то ремеслом, издавать свой журнал. В ходу была и чисто лагерная валюта. Это, конечно, было далеко от идиллии, но все же и не то, что выпало на долю узников времен Второй мировой войны. Мы хотим, чтобы этот музей был живым организмом, который позволит эти реалии прочувствовать, и проект является воплощением этого нашего представления. Вообще мы стремимся, чтобы вся новая информация попала в школы, чтобы дети знали, что происходило в прошлом в этих местах, и чтобы они эту информацию передали своим родителям, сказав, к примеру, «Папа, мы здесь были с классом в этих местах, в прошлом проходила битва, а вот тут был лагерь военнопленных».
Дадут ли данному проекту зеленый свет и сколько времени может понадобиться на реализацию ваших планов?
Я вижу реальную предпосылку успеха данного проекта в том, что он пришелся по душе официальным представителям Либерца и Либерецкого края, а также общества легионеров. Мы, к слову, принимаем участие и в их проекте. Морально наш проект поддержал и военный историк, писатель Эдуард Стеглик. Очень энергично подключился к проекту и архитектор Давид Вавра. Так что мы уверены, что задумка может быть реализована, буду оптимистом, через год. По крайней мере, за это время могла бы возникнуть часовня примирения. Мы, однако, пока находимся в самом начале пути, работы еще очень много.
С учетом того, что столь большая часть военнопленных этого лагеря были русскими, связались ли вы с представителями посольства Российской Федерации в Чешской Республике?
Да, контакты с российским посольством мы завязали, и посол России, как и послы Армении и Белоруссии, прибыли 19 сентября на памятную акцию на кладбище Либерец, чтобы почтить память своих сограждан возложением венков. Мы также спрашивали россиян, есть ли у них поименные списки похороненных в Либерце. Нам ответили, что нет, так что мы всецело полагаемся в этом на венский архив, так как у нас есть сведения, что австрийцы все это тщательно задокументировали. Надеюсь, что мы получим и детальный план размещения их могил.
Находится ли это воинское кладбище, раскинувшееся в Осташеве среди полей, на своем изначальном месте?
Нет, это не то прежнее место, и вообще главная часть этого кладбища размещалась там, где сегодня находятся три перекрестка с круговым движением. То есть умерших в лагере военнопленных хоронили на тех местах, где сегодня стоят бензозаправочная станция и автомобильная мойка.
Стоит на месте, где были погребены те вояки, которые умерли в том таборе.
Завершает свой рассказ представитель общественно полезного общества «Арха-13» Петер Пимек. На этом наша программа подходит к концу. Пишите нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, Прага 2, индекс 120-99, Чешская Республика, или по возможности по электронной почте russki@radio.cz. Актуальную информацию о Чехии вы найдете в нашем архиве на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция Радио Прага, звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Алеш Крупка. Из Праги с приветом Ларета Вашкова.